В тот момент, по моим прикидкам, сумма моего жалования должна была составлять от 600 до 1000 фунтов в год. Точнее, 600 в первый год и так далее, увеличиваясь год от года до высшей цифры сообразно заслугам. Пока я успел наделать долгов всего только на сумму, составляющую размер моего предполагаемого жалования на первый год. Каждый непременно старался одолжить мне денег взаймы, но мне удавалось под тем или иным предлогом отнекиваться от большей части подобных предложений. Так что мой долг, собственно, составлял всего 300 фунтов, взятых взаймы, да еще 300, затраченных на мое содержание и личные расходы. Я был уверен, что мое жалование за второй год даст мне возможность дотянуть до конца месяца, если я и далее буду скромен в своих желаниях и бережлив, а за это я готов был ручаться. Месяц подходит к концу, совсем скоро мой хозяин вернется из путешествия, и я снова смогу ощутить прелесть жизни, ибо я сразу поделю жалование за 2 года между своими кредиторами и незамедлительно примусь за работу. Дружеский обед у консула собрал 14 человек. Герцог и герцогиня Шордич, их дочь леди Анна Грация Элеонора Селеста и так далее, и так далее. Граф и графиня Ньюгет, виконт Чипсайт, лорд и леди Блезерскайт, несколько нетитулованных особ обоего пола, посланник с женой и дочерью и гостившая у них англичанка, подруга дочери, девушка лет 22 по имени Порция Лэнгем, в которую я влюбился с первого взгляда. И если верить моим еще не нуждающимся в очках глазам, у нее возникло тоже чувство по отношению ко мне. На обеде присутствовал и еще один гость, наш с послом земляк, американец. Но позвольте я расскажу о нем чуть позже. Пока в предвкушении обеда приглашенные сидели в гостиной и холодно оглядывали запоздавших, лакей доложил: «Мистер Ллойд Хастингс». Вошедший с минуту приветствовал собравшихся, прежде чем завидел меня, и подошел прямо ко мне, сердечно протягивая руку. Но вдруг, вместо того, чтобы скрепить со мной рукопожатие, на секунду замер. И, глядя на меня в упор, смущенно сказал: «Прошу прощения, сэр. Мне показалось, что мы знакомы». «Ну, конечно, знакомы, дружище». «Нет. Неужели это вы?» «Мистер Миллион в жилетном кармане? Это я, совершенно верно. Да не смущайтесь вы. Зовите меня эдак просто. Я к своему прозвищу уже привык». «Вот так встреча! Это поистине невероятно! Раз или два я видел в газетах ваше имя в сочетании с вашим прозвищем, но мне и в голову не могла прийти мысль, что вы и есть тот самый Генри Адамс. Да ведь не прошло еще и каких-нибудь полугода с тех пор, как вы, будучи клерком в конторе Блэка Хэнкиса во Фриско, целыми ночами сверхурочно просиживали, помогая мне проверять и приводить в порядок отчетность предприятия Гульда и Керри. А теперь здесь, в Лондоне, о вас слагают легенды. Вы сверхмиллионер и суперзнаменитость. Да ведь это сущая арабская сказка. Дорогой мой, я просто не могу этого постичь. Все это никак не укладывается у меня в голове. Мне нужно время для того, чтобы прийти в себя. На самом деле, Ллойд, я понимаю не больше вашего. У меня у самого голова идет кругом. Боже мой! Да это как гром среди ясного неба. Это просто чудо. Я ошеломлен. Всего лишь 3 месяца тому назад мы с вами сидели бок о бок в ресторане «Шахтер». «Нет, в здравии желаю». «Верно, это было в здравии желаю. Мы пришли туда в 2 часа утра перехватить по шницелю и по чашечке кофе после 16-часового корпения над бумагами. Я пытался уговорить вас отправиться со мной в Лондон, предлагая добиться того, чтобы вам дали для этого отпуск. Я обещал взять все расходы по этой поездке на себя и даже сулил вам премиальные в случае выгодной реализации дела. А вы не хотели меня слушать, говорили, что дело не выгорит, и что вы не можете себе позволить рисковать тем, чего достигли, а потом, вернувшись, терять время, пытаясь снова войти в привычную колею. И однако вы теперь здесь. Как это странно! Каким ветром вы очутились здесь, и чему обязаны вашей сказочной карьере? О, это лишь воля случая. Это длинная история, роман, можно сказать. Я непременно расскажу вам все по порядку, но в другой раз. Когда же? В конце месяца. Но ведь это лишь через 2 недели. Ну и как вы полагаете, я смогу сдерживать весь этот срок свое любопытство? Помилосердствуйте. Убавьте хоть неделю. Не могу. В свое время вы все поймете. А пока лучше поведайте, как обстоят ваши дела. Его веселое настроение вмиг исчезло. И он со вздохом ответил: «Вы были настоящим пророком, Генри. Настоящим пророком. Лучше бы мне и вовсе было не приезжать сюда. Право, не стоит и говорить. Не хочу». «Нет-нет, вы непременно должны мне все рассказать. После обеда вы поедете ко мне и все расскажете мне по порядку». «Неужели вы это серьезно?» На его глазах показались слезы. «Да, я хочу узнать все о вашем деле от начала и до конца. Я вам так признателен. После всего, что мне с моим делом довелось здесь испытать, я уже и не надеялся вновь обрести человеческое участие и услышать ласковое слово в мой адрес. Боже мой! Да за это я готов встать перед вами на колени!» Мои слова, кажется, действительно произвели в нем положительную перемену. Он оживился и несколько воспрял духом, крепко пожал мою руку и все оставшееся до обеда время пребывал в приподнятом настроении. Но время шло, а обед все еще и не начинался. Он так и не состоялся в этот вечер. Виной тому обычная вещь, частенько случающаяся по вине возмутительных и никуда не годных английских порядков. Приглашенные гости не были четко расставлены по ранжиру. Англичане всегда, прежде чем отправиться на званный обед, обедают дома, зная о подобных случаях и не желая подвергать себя риску вернуться с обеда несолоно хлебавши. А предупредить о подобной безделице иностранца никому и в голову не придет, и он преспокойно попадает в западню. Разумеется, в данном случае никто не попался на эту удочку, ибо мы все заранее пообедали. Новичков среди нас не было, кроме Гастингса, которого предупредил сам консул, и, приглашая на обед, сказал, что из уважения к английским традициям обеда у него не готовили. Каждый кавалер предложил руку даме и торжественно проследовал вниз в столовую, потому что следовало все-таки соблюсти установленный ритуал. Но тут буквально вспыхнул диспут. «Герцог Шердич!» высказал претензию на право первенствовать со своей спутницей в процессии и возжелал сидеть во главе стола, заявив, что по своему рангу он выше господина консула, представляющего только народ своей страны, а не монаршую особу. Однако и я пошел на принцип, не желая быть ущемленным подобным демаршем в своих правах. В колонке светских новостей, как я уже упоминал, я стоял выше всех герцогов некоролевской крови. Я прямо так и сказал и потребовал отказать герцогу Шердич в его требованиях в мою пользу. Разумеется, на этом наша борьба не окончилась. В конце концов, герцог в сердцах решил пустить в ход довольно сомнительный аргумент знатности происхождения и древности своего рода, уходящего корнями к Вильгельму-завоевателю, на что я, не моргнув глазом, блеснул своей фамилией — Адамс, не в пример его сохранивший прямую и непосредственную связь с моим предком. Адамом. Побочность же и молодость рода герцога я подтвердил еще и его нормандским происхождением. Наконец, так и не сев за стол, все мы важно проследовали обратно в гостиную, где и закусили а-ля фуршет, отведали сардинок, поданных с клубникой, кружком обступив накрытый стол. О культе рангов было моментально забыто. Здесь главенствовал иной принцип. Кто успел, тот и съел. Кому-то выпал жребий отведать клубнички, а кому-то нет. После закуски внесли столы, и мы стали играть в крибидж. По 6 пенсов партия. Англичане никогда не играют просто так ради удовольствия. Если нельзя что-либо выиграть или проиграть, что именно поставлено на кон для них все равно, они и играть-то с вами не сядут. Мы прекрасно проводили время. Во всяком случае, мисс Лэнгем и я. Она была столь обворожительна, что я то и дело сбивался со счета и непременно проигрывал бы каждую партию, если бы мисс Лэнгем не вела себя совершенно так же, как и я. Она была в таком же состоянии. Поэтому ни один из нас никак не мог выйти из игры победителем. Впрочем, совершенно не беспокоясь об этом. Мы и без того были счастливы. И мечтали лишь о том, чтобы нам никто не мешал. Наконец, я сказал ей, я действительно решился сделать это, я сказал ей, что люблю ее. А она, о, она, покраснев до корней волос, призналась мне, что очень рада это слышать. Такого чудного вечера не было у меня никогда прежде. Каждый раз, делая очередной ход, я приправлял его несколькими словами. С каждым ответным ходом она молвила несколько слов в ответ. Я не мог проговорить 2, не прибавив «Боже, что за восхитительный взгляд!» А она, отвечая 15 и 2, 15 и 4, прибавляла «Вы это серьезно?» и бросала на меня украдкой нежный и немного лукавый взгляд из-под ресниц. Это было воистину изумительно. И, разумеется, я со всей прямотой открылся ей, рассказав, что у меня нет ни гроша за душой, кроме билета в 1 000 000 фунтов, о котором она так много слышала, да и тот мне не принадлежит. Мой рассказ возбудил ее любопытство, и я, понизив голос, рассказал ей всю мою историю от начала до конца. Она чуть не умерла со смеха. Я не мог понять, что, собственно, она могла найти в этом смешного. Но, очевидно, нечто потешало ее. Не проходило и минуты, как какая-нибудь новая подробность не вызывала у нее смех. И мне приходилось прерывать свой рассказ на 2 минуты, дабы дать ей прийти в себя. Она смеялась до слез. Право, я никогда не видел ничего подобного. Вернее, я хочу сказать, что никогда прежде мне не доводилось видеть, чтобы столь горестная история, рассказ о перенесенных муках, терзаниях и ужасах выпавших на долю простого смертного, производил эффект подобного рода. И за это умение найти повод для веселья, когда вокруг не было ровным счетом никакой видимой причины для этого, я полюбил ее еще больше. Не очень скоро, я имею в виду по возвращении моих путешественников, могла понадобиться именно такая спутница жизни. Разумеется, я счел своим долгом предупредить ее, что со свадьбой нам придется 2 года подождать, пока я не начну получать жалование. Но подобная перспектива ее не пугала. Она лишь выражала надежду, что в дальнейшем, в деле расходов, я буду куда более бережлив, дабы не подвергать риску наши трудовые доходы за 3-й год. Потом она выразила некоторое сомнение в верности наших расчетов относительно столь крупного размера предполагаемого жалования за 1-й год. И это сомнение ее не только встревожило, но даже огорчило. Ее сомнения были вполне резонны, что, в свою очередь, немного поколебало мою прежнюю уверенность. Зато навело меня на превосходную практическую мысль, и я откровенно ею поделился. Порция, не согласитесь ли вы сопровождать меня в тот день, когда я должен буду встретиться с этими почтенными джентльменами? Она слегка поморщилась и сказала: «Пожалуй, если мое присутствие вам придаст бодрости духа. Но прилично ли это будет, как вы считаете?» «Я не знаю, право, но, честно признаться, боюсь, что нет. Но вы сами можете видеть, от этого так много зависит, что...» «Хорошо. В таком случае я с вами, как бы то ни было, прилично или нет», — сказала она в благородном порыве. «Я просто в восторге от одной только мысли, что я могу вам хоть чем-то помочь». «Чем-то помочь? Да ведь все зависит только от вас. Вы так прекрасны, так обворожительны и так прелестны, что с вами я смогу добиться самого большого жалования, лишь только доберусь до этих старых добрых друзей. Они просто не смогут нам отказать». Ой, если бы вы видели, как прелестно залилось краской ее лицо, и счастьем заблестели ее глаза. «А вы, однако, опасный льстец. Но хотя в том, что вы только что сказали, и нет ни единого слова правды, я, тем не менее, с вами пойду. Может быть, тогда вы убедитесь, что ваше зрение порой изменяет вам».